Знаете, это действительно так, как в этой песне поется, что Господь, Он видит все. Он видит наши страдания, наши хорошие дни. И Он это видел даже тогда, когда мы с Ним не жили. Знаете, я родилась в нехристианской семье в городе Кишиневе, в Молдавии. Мои родители поженились очень молодыми, и, к сожалению, очень молодыми они разошлись. Мой отец уже до этого сидел в тюрьме. И когда мама с ним разводилась, он в очередной раз сидел в тюрьме. Знаете, она немножко переживала, думала, что как бы ее друзья не оставят в покое отца, и она уехала на Украину. И там попыталась свою жизнь как-то устраивать. А я стала жить у бабушки с дедушкой. Знаете, бабушка меня отводила в садик, а я говорила: бабушка, давай ты будешь моим папой. Потому что я смотрела, что за другими детками папы приходили, мне действительно хотелось иметь отца. Я помню, шло время, я взрослела, и мне все равно хотелось иметь отца. И однажды мама приехала с каким-то молодым человеком, который подарил мне куклу. Сказала: это твой папа. Этот человек стал ее мужем, он никогда не стал моим отцом, к сожалению. И меня также оставили у бабушки с дедушкой, чтобы я не мешала этой новой семье. Там появились дети. Я приезжала туда, может быть, иногда раз в год, не больше, чем на месяц. И знаете, как ребенок, он всегда чувствует отношение к себе. Не, вот, не важно, сколько нам лет. Я чувствовала, что ко мне относятся так, а к тем детям относятся по-другому. И мне было немножко обидно, и потом мне тоже не очень хотелось туда ехать. Знаете, в школе я училась неплохо. И, в общем-то, я думала, что в моей жизни все будет хорошо, все будет неплохо, как бы спланировано, да, приготовлено, потому что мы по советским меркам жили довольно обеспеченно. Моя бабушка была очень тяжело больна, у нее было онкологическое заболевание. И однажды она меня позвала и сказала: если я закрою глаза, ты останешься на улице. Ты будешь голая, босая, никому не будешь нужна. А я смотрела на наш дом, хороший дом. Я думала, почему бабушка так говорит, когда у нас все есть, и обо всем позабочена, она сама это делала всегда. Бабушка просто знала о каких-то определенных вещах, о которых дети не очень догадываются, или подростки. Знаете, потом, когда бабушка умерла, дедушка сказал: ты можешь ехать к родителям. А сам он решил жениться на нашей соседке. Очень-очень скоро, после похорон. Я приехала к маме. Знаете, и тут я увидела, что я там совсем не была нужна. Потом получилось так, что мы поссорились, и мама меня выгнала из дому. А я вместо того, чтобы, знаете, как-то смириться, ну, как неверующий человек, хлопнула дверью и сказала: ну, не нужно ничего. Вышла на улицу в этом городке, и только потом я задумалась к вечеру, что мне некуда идти, что у меня здесь нет друзей, что нет родственников, и мои одноклассники очень далеко находятся, где я могла бы переночевать. Но я так и не пришла к маме, не стала ее просить, что можно ли мне вернуться домой. И моя жизнь просто начинала идти вниз. Знаете, я хочу сказать, что грех приходил в мою жизнь намного раньше. Может быть, в школе какой-то небольшой обман, как я считала, небольшой. Потом сигарета, потом стакан вина. И, в общем-то, даже если я никогда своими устами не говорила, что Бога нет, хотя нас этому учили, я думаю, что моя жизнь очень громко об этом начинала говорить. Знаете, однажды я нашла себя среди друзей своего отца и сидела и думала: я так хотела от этого уйти всю свою жизнь, а я нахожусь именно там же, среди тех же людей. И мой отец, как бы в городе, его многие знали, он был не глупым человеком, довольно сильным. Я для себя подумала: может быть, мне его поискать? Может быть, он мне подскажет, как мне жить и что мне теперь делать? И знаете, я пришла к его сестре, она дала мне адрес. Я написала к нему письмо, он в это время освободился из тюрьмы, у него была уже третья жена в то время, и она ждала ребенка последний месяц. Он мне написал: приезжай, будешь жить вместе с нами. И я действительно приехала. И знаете, у меня было такое разочарование. Когда я приехала, его сразу дома не было, а потом чуть позже, через несколько часов, он появился, потому что ему сказали: твоя дочка приехала, а мы никогда не виделись. И знаете, когда он вошел в дом, я тут поняла, что если бы он прошел мимо меня на улице, я бы не почувствовала, что это мой отец. Это был совершенно чужой, посторонний человек. Настолько чужой, что нам не о чем было говорить. Мы сели за стол, его жена там подала нам еду. Мы выпили с ним по стакану водки. Я достала сигарету, закурила. Он говорит: Ира, посмотри, моя дочь сидит передо мной с сигаретой. А я сидела и думала: а где ты был все эти годы? Где ты был тогда, когда ты был мне так нужен? Я ничего не говорила ему, но внутри меня уже был этот протест. знаете, через некоторое время у него был день рождения, ему что-то там не очень понравилось, как жена подала, она, ну как, ей буквально последние недели рожать. Тяжело было, наверное, сейчас я уже это понимаю, тогда, может быть, еще не сильно задумывалась об этом. И он на нее кинулся с ножом, я этот нож выбила. И потом она на следующий день мне говорит: знаешь, тебе придется уехать, ты хороший человек, но ты чужой человек. Папа сложный характер. Когда мы ссоримся, это ничего. Но когда это у кого-то на глазах, то для меня это неприятно. Я помню, был февраль месяц, я вышла на улицу, был снег, и мне снова было некуда идти. Знаете, когда мне кто-то сказал о Боге, для меня это было вообще что-то чужое, далекое. У меня было внутри, знаете, ожесточение такое ко всему. И я сказала этой девушке: если Бог есть, куда Он смотрит? Почему в жизни все вот так? Знаете, я действительно во всем, что у меня в жизни произошло, обвиняла всех, кроме самой себя. Я маму свою буквально ненавидела, считала, что она виновата во всем, что она меня просто родила и в 6 месяцев оставила, как щенка. Знаете, у меня действительно было такое отношение, очень плохое внутри. Но эта девушка снова пригласила меня на служение, говорит: пойдем со мной. Я говорю: куда? Она говорит: дом молитвы. А для меня это были слова, которые я вообще услышала первый раз. И когда я первый раз туда пошла, знаете, я скажу вам откровенно, не потому что я Бога искала. На тот момент я ничего не искала. Меня искала милиция, я думаю: хорошо, схожу на это служение. Там никто меня не будет искать. Торопиться мне некуда. Знаете, но когда я пришла туда, меня очень удивила одна вещь. Там были простые люди, которых я совсем не знала. Но они меня так встретили, как будто бы знали меня, как будто бы ждали. Теперь я знаю, что это христианская любовь, и тогда меня это так поразило. Знаете, потом вечером служитель спросил: скажите, а кто хочет покаяться? И я сидела, не поднимая руку, потому что я еще тогда не понимала, что значит покаяться. И со мной сидела эта же девушка рядом и спросила меня: а ты хочешь, чтобы тебе помолились? Я говорю: конечно, хочу. Она говорит: ну пройди вперед, пусть тебе помолятся. И когда обо мне помолились, я действительно чувствовала что-то особенное. И в этот момент я начинала думать: я не могу сюда приходить. Здесь люди, которые живут чистой жизнью, а я живу среди наркоманов и пьяниц. И я сама такая же, я не могу сюда приходить. Знаете, мне было стыдно сказать, что у меня такие вот проблемы, что мне некуда идти. И я ушла. Знаете, но одну вещь я вам скажу, что вот это служение простое, я никогда его не могла забыть. Я никогда не могла забыть тех простых людей, которые меня встретили. Знаете, шли месяцы, и однажды в пьяной компании я сидела с молодым человеком, с которым мы были просто друзьями. Он тоже рос без отца когда-то, и у нас как бы было много общего. Он был наркоманом. Я ему сказала: Олег, ты знаешь, я однажды заходила на христианское служение. Там говорили об Иисусе, что Он может менять жизнь. Этот Олег говорит: я тоже туда заходила однажды. На следующий день он исчез. Через неделю я спросила: где? Куда Олег делся? Мне сказали: он с ума сошел теперь, говорит, Богу молится, на коленях стоит. Я тогда это вообще не могла принять. Пришла в 2 часа ночи к нему домой, постучала в окошко. Что-то там ему наговорила не очень положительного. Почему он сам пошел? Он говорит: я же от тебя об этом услышал, почему ты не придешь? И знаете, я почему-то тоже помню эти слова. Я сказала: Олег, если я приду, не потому что ты сказал. Прошло еще, может быть, месяца полтора. И пришел в моей жизни такой день, когда мне действительно уже совсем ничего не хотелось. Я для себя думала: для чего нужно жить, когда никто никому не нужен? Я сидела еще в тот день у мамы дома, в кресле. Мы в очередной раз поссорились. Знаете, я вообще, если плачу, то, наверное, только на служении. А в жизни я вообще человек, который практически я никогда не плачу. Но в этот день я сидела у мамы в кресле. Я сидела и плакала, и думала: для чего нужно жить, когда никто никому не нужен? Для чего нужно жить, когда нет ничего настоящего, нет друзей, нет того, что люди называют любовью? Я действительно этого ничего не видела. И в этот момент, знаете, я думала, что я закончу свою жизнь и все. И внутри меня был такой, знаете, это не то, что голос, мысль такая была внутри меня: не делай этого, все только начнется. Я себя спросила, что может начаться, если жизнь моя закончится? Я пошла снова, знаете, снова пошла в этот дом молитвы. Я пришла туда, и меня снова удивила одна и та же вещь. Знаете, меня снова встретили так, как будто бы меня там ждали все это время. Я начала приходить каждый вечер. Прошло 2 недели. И служитель спросил: скажите, кто-нибудь может остаться сегодня помочь, если кто-то не работает? К нам едут гости из миссии, если кто-то может помочь покормить, посуду помыть. Я подняла руку, говорю: знаете, я могу остаться, я не работаю. В этот вечер миссия, к сожалению, не приехала, она приехала на следующее утро. Там была небольшая группа людей, может быть, человек 10. И когда они ждали гостей, они молились, я посмотрела на них, мне такие слова вырвались. Я говорю: знаете, а я вам немножко завидую. И ко мне бабушка подошла. И говорит: чему ты, детка, завидуешь? Я говорю: я не знаю, просто у вас есть что-то такое, чего нет у меня. И вот эта бабушка, она мне говорит: а ты попроси Господа, детка, Он даст тебе это. Знаете, я молиться вообще не умела, и ничего вслух вообще не сказала, но внутри себя я сказала: если ты есть, если ты живой, просто прости меня, измени мою жизнь. Я не могу вот так. Знаете, ни о чем другом я Бога не просила, но я вам скажу, Он мне сразу ответил. На следующее утро, когда я проснулась, где-то в обед я уже обратила внимание, что у меня рука больше не потянулась к сигаретам, хотя я об этом не просила. И больше моя рука уже с того дня ночная никогда не потянулась к стакану с водкой. Из моих уст уже не исходили те слова, которым были так привычны, грязные слова. Знаете, потом у меня была та же ситуация, я находилась среди тех же друзей. И там пили с утра до вечера. И когда спрашивали: ты будешь пить? Я говорила: просто не буду. Все думали, что я устала от этого всего. Потом своей подруге я сказала: знаешь, я покаялась. И я пришла в эту миссию, куда меня приглашали в гости. И меня спросили: хочешь поехать с нами? А там были только иностранцы. Никого русскоязычных вообще не было. Это было на Украине, в небольшом городке. И я смотрела на себя и думала: у меня ничего нет. Кто меня возьмет? Куда, в какую миссию я могу поехать? Знаете, я сказала, мне было стыдно об этом сказать. Я сказала: нет, не поеду. И потом еще одна сестра спросила. А потом была сестра, которая из Германии, она местная немка. И она ни о чем не спросила, просто категорично мне сказала: поедешь с нами, иди говори с нашим служителем. И я с перепугу подошла к этому служителю, говорю: вы меня возьмете с собой? Знаете, меня взяли. Я благодарна Господу за то, что тогда меня взяли, за то, что я уже никогда не вернулась. И мы работали с миссией в Украине сначала, потом немного в России. И теперь уже 10 лет мы с семьей в Молдавии. Знаете, я благодарю Господа за то, что действительно Он живой, и за то, что Он всю жизнь для человека делает совершенно другой. И что бы ни происходило, я хочу вам сказать, Он видит все наши печали, Он видит все наши трудности, все, что мы встречаем в этой жизни. И если на этом месте есть кто-то, кто еще, может быть, с Господом не примирился, я вам просто скажу: не теряйте еще один день, не теряйте. В жизни и так столько потерь. Знаете, столько растрачено. Я говорю, может быть, не пришла в слишком таком взрослом возрасте, да, но я знаю, что я потеряла многое. Я просто искренне вам желаю: ищите Господа сегодня. Сегодня. Сегодня Он действительно здесь, и это чувствуется. И пусть Господь поможет вам сделать этот единственно правильный выбор. Он любит и ждет. Я начинала с того, что мне хотелось иметь отца. Знаете, я вам скажу одну вещь. Пришло время в моей жизни, и я почувствовала, что у меня действительно появился отец. Я никогда, может быть, не знала этого чувства как ребенок или как взрослый человек, какими должны быть отношения дочери и отца. Но когда Бог мне дал почувствовать однажды, что Он действительно мой отец, я теперь знаю, Ему можно доверять всегда. Это отец. Отец, кто сильный, кто рядом, кто всегда поймет и поможет. И пусть Господь будет всегда вашим Богом и отцом. Благословение вам.
Слава нашему Господу! И мы только что слышали, что все, что мы здесь делаем, мы делаем для Господа. И даже если мы забываем это, то, что мы делаем, все, что мы здесь делаем, просто нам нужно открыть Слово Божье, и там все написано. Пусть Бог благословит, чтобы мы действительно искали лица Его и действительно помышляли о нем. Я также хочу немножечко рассказать о том, где Господь нашел меня. И сначала я хочу прочитать из Слова Божия, Исаия 55 глава, 8-9 стихи. Здесь написаны такие слова: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Аминь. И вы знаете, когда мы ходим своими путями, то, конечно же, мы не приходим в то место, где Господь хочет нас видеть. И мы знаем, что Отец послал, великий Бог, Отец послал Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос. И мы живем в уникальное время, когда пути Господни, мы можем ходить по ним. Мысли Его, они могут быть нашими мыслями. Господь так говорит нам, мы должны иметь ум Христов. Если мы исследуем Писание, так там написано, имейте ум Христов. И вы знаете, когда мы ходим своими путями, то жизнь наша приводит нас только к огорчению, к печали, и, конечно же, если мы не выправляем пути, не смотрим на Христа, то, естественно, это к смерти. И точно так же я родился в неверующей семье в Казахстане, город Балхаш есть такой. Я думаю, здесь много есть с Казахстана. И, в общем-то, семья была обеспеченная, у меня директор папа был. Но, вы знаете, как правило, в то время было, если папа такой, значит, детей точно так же продвигали по этому пути, и все, в общем-то, было, все было хорошо, как казалось людям. Но у меня было так как-то, не вписывался я в эту, ну, вот в тот путь, который готовили мне родители. Я очень рано начал хулиганить, очень рано начал заниматься преступлениями разными. Конечно, было родителям очень тяжело смотреть на эти вещи, но для меня ничего не существовало, существовало только мое желание, улица, больше ничего не было в моей жизни. И, конечно же, рано я начал преступление, и очень рано я попал в тюрьму. Первый раз меня закрыли, когда мне было 15 лет. И с того времени моя жизнь началась по определенному курсу. Может быть, первый срок я еще думал о каких-то нормальных вещах, чтобы, может быть, жизнь как-то исправить, как-то что-то изменить. Но в то же время я думал, что после срока, после этого я уже буду выглядеть по-другому среди сверстников и среди тех людей, которых я буду, да. И после первого срока я освободился, в общем-то, не один срок отсидел, а там добавили мне, и вышел я уже гораздо позже, чем мыслил. И, конечно же, ни о каком изменении не могло быть речи, потому что только гордость пришла, и эта гордость, она через короткое время меня возвратила в то место, откуда я вышел. И это был очередной срок, и после этого действительно пришло в жизни такое, что я никогда даже не думал, что... Я слышал, когда люди выходили на свободу и говорили, что вот я устроюсь на работу, вот там как-то жизнь налаживаю свою. Вы знаете, исключено было с мысли это. Я думал, как... о чем они мыслят вообще? Какая работа? И я выходил только для того, чтобы заниматься преступлениями и дольше быть на свободе. Это был образ жизни, это была жизнь, действительно, ни о чем другом не помышлял. И вы знаете, как очень немного я был промежутками на свободе, но в это время меня в основном уже искали. Два раза я был во всесоюзном розыске. Ну, вы представляете, Советский Союз, и что-то нужно сделать такое, чтобы по всему Советскому Союзу искали. И, конечно, продолжалось это все срок за сроком, И после одного, ну, в один из сроков, уже в Казахстане меня не держали в лагере, уже увезли на крайний север, тогда Советский Союз был, возили, в общем-то, по всему Союзу, и увезли меня, полуостров Таймыр такой есть, и тогда Советский Союз, он развалился. И вы знаете, стали приходить со свободы и говорить, там все наше. И, конечно же, когда все наше там, а я здесь, мне очень не хотелось здесь находиться, но бежать было толку не было, потому что ближе к белым медведям было, ну, потому что это была тундра. И я платил деньги, чтобы выехать в тайгу, и через короткое время я бежал с лагеря. И, конечно же, я попал действительно в тот мир, где было все наше. И это был 94-й год, начало года. И я помню такой момент, когда, ну, обычно преступления делаются для того, чтобы было много денег, да, чтобы жить роскошно. Но был такой момент, когда я высыпал вот так на стол вот гору вот так денег и смотрел в нетрезвом состоянии, и смотрел на них и думал, вот сейчас я стремился вот к этому, вот сейчас у меня это есть, но я несчастлив. У меня нету вот что-то того, чего я искал. Я чего-то искал особенного, а они ничего не дают. И, конечно же, через определенное время меня опять закрыли, и впервые в жизни в 95-м году я увидел и вообще услышал, что есть Бог, который живой. Для меня даже странно эти слова были. Бог живой. Я мог принять то, что я видел, да, живое или неживое, но Бог живой, потому что с детства нас учили, для меня было, всегда привожу пример, помните Советский Союз, да? Для меня было Санта-Клаус, Иисус Христос, там это все как одно. Никогда не помыслил, что Иисус Христос – это Бог живой. И первый раз в жизни я увидел верующих, когда по стечению обстоятельств я так мыслил, что я увидел их. Но я знаю, что Господь так сделал, что я проходил мимо, а там собиралась группа в лагере в этом, это в Красноярске было. И собиралась группа, и заходили братья, и я просто мимо проходил и обратил внимание на их глаза. И вы знаете, меня поразили эти глаза, они были другие. Я никогда не видел таких глаз. И какое-то время у меня были мысли, почему у этих людей другие глаза. И, конечно же, время прошло, эта мысль ушла, но потом... Там в России, в общем-то, все азиаты, все земляки. И ко мне все приходили с Узбекистана, Таджикистана, с Казахстана. И я определенное положение занимал там. И как бы с ними курили азиатские вещи эти все. Сигарет я им давал. Там, вспоминали Азию. И один перестал приходить с Узбекистана, Абдулла. А я говорю, а почему Абдулла не приходит? Он говорит, а он улыбается, сейчас ходит. Говорит, он туда ходит, где собирается там. И в один из дней я встретил его и говорю, ты что не заходишь? Зайди, хоть чаю, сигарет дам тебе. Он улыбается, говорит, да мне не надо уже. Я говорю, а что случилось? Он говорит, я уже все от этого освободен. Я говорю, хорошо, пройдет, когда приходи. И... С этого места меня увезли в другой лагерь. Я и там был неспокойным. И вот в этом лагере завезли к нам, когда делали пожизненное заключение в России, развозили особый режим, и привезли одного человека, который уже 7 лет как верующий был. На особом режиме он уверовал. И он в прошлом спортсмен был. И он вот по локальному участку, так он бегал постоянно, ну, как спортсмен в прошлом, и Библию читал. И мне интересно было всегда за ним наблюдать. Сначала со стороны наблюдал, потом я подходил, когда он читал, начал ему задавать вопросы, такие провокационные. Но он улыбался, всегда открывал Библию, и мне нравилось, что он улыбался. И открывал и читал. что-то. Я ничего не понимал, что он меня читал. Но что-то особенное такое происходило. Так, мне интересно было. Какие-то слова, которые я никогда не слышал раньше. И я его положил в один проход с собой рядышком, чтобы у нас общение было почаще. И обычно, когда я употреблю что-то, и садил его напротив, и начинал ему вопросы задавать. Он мне открывал Библию. И вот один из таких разговоров, он мне говорит: «Юрок, говорит, а ты верующим будешь?» И мне так стыдно стало. Я думаю, что он такое говорит. И я говорю, я про себя думаю, что так посмотрел, вроде бы никто не услышал это. А я про себя думаю, надо прекращать. Это уже у него глупые мысли какие-то в голову идут. И вы знаете... Но мне все равно не прекратилось это общение, мне было интересно общаться с этим человеком. Я даже с работы его забрал, он и не работал, всегда со мной находился. Когда мне хотелось, мы с ним общались вот так. И один из дней, он много писал, переписывался, один из дней он говорит, что приезжает группа, и там сестра будет в этой группе, и говорит, они зайдут в лагерь, пойдем. Он меня звал так раз в промежуток времени туда, а я говорю, да что мне там делать, там... Ну, такая публика, что, в общем-то, мне и стыдно там находиться. Но аргумент сестра, он сработал. Я думаю, сестра, конечно, пойду. А я говорю, давай, пойдем обязательно. И когда вот они в этот день, когда должны были заходить, мы оделись так, я его приодел тоже, чтобы красиво мы выглядели. И мы пришли туда. И вы знаете... Я попал в атмосферу, в которую никогда в жизни не был. В разных местах бывал, в разных атмосферах. И никогда в жизни я такого не ощущал, что ощутил на том месте. Они просто молились, просто пели. Когда молились, я тоже закрывал глаза, один глаз открытый. Думаю, когда закончу, чтобы не успеть открыть глаза. Но у меня мысли свои были. Но вот здесь что-то происходило. Когда свидетельствовали и говорили, что... Бог изменил мою жизнь, один из наркоманов там говорил, что вот я был законченным таким наркоманом, сегодня Господь освободил меня, сегодня я прославляю Его имя и живу совершенно жизнью другой. И другой говорит, вот я уже тоже 3 срока просидел, вот сегодня я свободный человек. И я так слушал и думал, что счастливые люди. Ну, конечно, по моему виду я не показывал этого, потому что счастливее всех был я там. Но внутри действительно душа, она очень кричала вот так, потому что ни один человек не хочет находиться в таком положении, в таком состоянии внутри. Просто гордость человеческая, она не дает это убрать. И когда закончилось это общение, мы стали выходить, и когда мы шли до вахты, я разговаривал, конечно же, с сестрой. Я ей задал вопрос, когда мы уже на выходе. А я говорю, как ты считаешь, я верующий? Она говорит, конечно, верующий. Я говорю, ты почему так взяла? С чего ты взяла это? Она говорит, по глазам. И я так подумал, что у меня сейчас вот такие глаза, как у того человека, которого я видел. Это действительно что-то приятное было так в сердце моем. И у меня как выстрелило, как с пулемета, что я вообще в первый раз в жизни услышал то, что сегодня слышал. И она так невозмутимо сказала, она не сказала там, ой, да ты что, она просто сказала, а ты хочешь покаяться? И я говорю, что мне каяться нужно всю оставшуюся мою жизнь. Я 16 лет уже в то время провел в этих местах, и, в общем-то, моя жизнь была только из негатива, ничего хорошего, хотя в сердце я своем очень добрый был, я... Но действительно, я ощущал себя добрым человеком. Представляете, такую жизнь жить? Я помню, что когда бежал с лагеря, я думал, что мысли такие были, если волк сейчас встретится, кто кого съест? Вот у меня действительно такие мысли были. Но в сердце своем я чувствовал, что я добрый. И вы знаете, когда мне сказали, что Господь, Он прощает, только нужно обратиться к Нему. Конечно же, этот рюкзак, который висел, его очень хотелось скинуть. И подошли братья, я сказал, конечно, я хочу этого. Подошли братья, мы помолились. Я сказал, Господь, прости, измени меня. И этот рюкзак, я почувствовал, что упал. И такое состояние было Я думаю, что переживали это состояние. Ну, наверное, я сам особенно переживал его. Для себя чувствую так. И вы знаете, конечно же, я ничего не понимал, и тяжело было понять все это, вникнуть. Я думаю, что если я папиросу делал и ношу вот такую вот, сам скуривал, и я утром проснулся, думаю, в этот день я ничего не употреблял, а потом я думаю, что теперь я буду меньше курить, потому что я вчера покаялся. И я делал поменьше, шел, прятался, чтобы меня не видели, было место, где я закрывался, и читал Библию. Ничего не понимал, но все равно упорно читал, молился, потому что я видел, как молятся. У меня уже был пример. Я общался вот с этим братом. И одну из ночей, и знаете, и так как-то я начал читать, хорошо мне так пошло, когда я употреблю наркотик, мне хорошо, и не спится уже после этих вещей. И одну из ночей просто Бог мне проговорил в сердце, это твоя смерть. И когда я проснулся, у меня вот так сердце стучало. Вы представляете, человек, который, в которого стреляли, и там, и резали, и что только в жизни не было, боязнь такого вообще отсутствовала. Это действительно одержимость во всех ее проявлениях. Вот. И здесь я боюсь. У меня сердце стучит, и я... Внутри вот так вот, я думаю, что такое происходит. И тишина, никого рядом со мной нету, а эти слова у меня в ушах стоят. И я говорю, что все, Господь, я больше не буду. И действительно, после этого дня я больше никогда не притронулся ни к каким этим вещам. И Бог меня очень чудным образом освободил от этого. И я только удивлялся, что происходит в моей жизни. Потом Бог сделал, что я всегда... Гораздо позже освобождался, ну, или больше добавляли, или так, ну, или срок, когда заканчивался. А здесь мне сказали, плати деньги, деньги были, плати деньги и будешь на свободе. Ну, мне, конечно, не очень верилось, потому что у меня всегда дело было вот такое, всегда одни там изоляторы, все это. Ну, я заплатил деньги, и вы знаете, через короткое время я оказался на свободе. И у меня было очень много заманчивых предложений в преступном мире. И у меня был адрес миссии. А я говорил, что я хочу побывать у вас. Что это за такое за миссия? Я хотел бы увидеть это. И, конечно, мы знаем, что Господь, Он сильнее того, кто в мире. И того, кто в мире, опять предлагал мне очень обширные вещи. Они были гораздо грандиознее, чем у меня было до этого. От воров у меня было там как направление, да, в определенные места. Но я все оставил и поехал в Ростовскую область. Я созвонился сначала с этой сестрой. Интересно было, что они уже уехали, и когда я звонил, эта сестра была именно на том месте, куда я звонил. Это Бог действительно чудно сделал. И когда я приехал, братья, они работали там. Говорят, ну будем вот здесь жить. И работать, и служить Богу. А вы знаете, никогда в жизни не работал. Для меня было как-то неуютно это, думаю, как же это работать. Ну, приходилось лопатой работать, кирпичи разгружать, ужасное состояние было. И на коленях молились, они не молились стоя, они молились только на коленях. И когда я приехал, сказали, ну давайте помолимся, братья, ну давайте. Ну, я думал, ну, 5 минут максимум, да. Они стояли полчаса, час, эта молитва была вот такая. И, конечно, для меня это было ужасно, я брал уже вещи, уходил, но Бог, Он научил плакать даже. Я уходил, 100 метров пройду, у меня слезы льются, думаю, взрослый мужик, что это такое, что за вещи такие, назад возвращался. И через какое-то время я ощутил то, что... У меня и коленки не болят уже. Уже привык я стоять на них. И работать не так плохо. И Господь действительно производил вещи, которые невозможно было человеку, и мне невозможно было представить, что так может быть в моей жизни. И я обнаружил такое, узнал, что та сестра была не замужем. Я думаю, меня ждала. И... Я тоже всю жизнь законсервированный был и не женатый. И я сказал, что не хотела бы ты выйти за меня замуж. Она говорит, что ну, сначала ты укрепляйся в Господе, и потом мы будем говорить на эту тему. И я, знаете, как старался укрепиться быстрее. И когда я быстро укрепился, я сказал, я все уже укрепленный. И слава Господу, сегодня она моя жена, и это тот человек, который мне сказал, а тебе покаяться вот нужно. Не хочешь ли ты покаяться? Сегодня Бог... Конечно, в то время это было вообще невероятно даже подумать, потому что это было совершенно два разных человека, совершенно разными путями ходили, но Бог, Он соединяет, и если мы идем по тому пути, который Он показывает, если мы имеем ум Христов, то мы обязательно в том месте, где Господь хочет нас видеть. И пусть Бог благословит, чтобы мы не пропускали проходящих, может быть, пьяные люди, может быть, знаете, столько много свидетельств, когда мы говорим людям, которые внутри мы сомневаемся даже, когда я говорю пьяному человеку, я говорю, потому что как я знаю, что одним во спасение, другим во свидетельство, вот эта вот мысль, и я говорю, и даже сомнение берет, и потом я вижу этого человека в церкви. Вы представляете, как? Или на следующий день я его вижу, он другой. Он говорит, все, я не хочу так жить. И поэтому Господь говорит, что в 1 Царств, 16 глава, 7 стих, 2 часть. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь на сердце». Поэтому пусть Бог нам даст правильного понимания, чтобы мы несли благую весть, чтобы мы говорили, не от себя говорили, не то, что мы думаем, а что написано в Слове Божьем. Для этого, конечно же, нужно исследовать Писание, чтобы спаслись и мы, и слушающие нас. Так написано здесь. Пусть Господь благословит и даст нам мира в наших сердцах, потому что мир, тот, который окружает нас, он сейчас кризис, да? И я помню, один брат приезжает и говорит, как у вас чувствуется кризис в Молдавии? Я говорю, какой кризис? Он говорит, ну как в мире кризис такой? Я говорю, у нас всегда кризис, говорю. Но с Господом я не думаю, что у нас это кризис, потому что мы читаем Слово Божие, и написано в Слове Божьем, что еще хуже будет, да? Мы ждем лучшего. Может быть, когда мы по плоти думаем, мы ждем лучшего, но если мы следуем Писанию, мы знаем, что не будет лучше. И мы не должны смотреть вот на эти кризисы, на все, мы должны смотреть на Свершителя веры, на Иисуса Христа. Потому что мы смотрим на мир, я вот просто информацию такую, было 10 миллиардов, кризис, осталось 5, с 12 этажа улетел. Всего 5 миллиардов осталось, 5 потерял, все, это для него шок, ему лучше разбиться с 12 этажа. Имел 5 заводов, 3 банкрот, 2 осталось, застрелился. Понимаете? Это мир, который ходит путями своими. Слава Господу, что у нас совершенно другие пути, что мы имеем ум Христов. Если кто не имеет этого, то сегодня, так написано здесь, в Слове Божьем, сегодня день спасения, не завтра, не послезавтра, не подумайте, может быть, придет это, сегодня день спасения. И если кто сегодня еще не имеет Господа в сердце, пусть Господь благословит вас. И если вы думаете, что вас невозможно изменить, не обманывайтесь. Потому что Богу возможно все. Человеку невозможно. Богу возможно все. Так же написано здесь, не мои слова. Пусть Бог благословит и даст сил. Самое главное, даст понимание, куда ведет этот мир. А этот мир ведет в преисподнюю. Если принимаем Господа как личного спасения, как личного спасителя, имеем спасение, имеем надежду на жизнь вечную. И она обязательно будет у нас. Аминь.
Братья и сестры, я хочу рассказать немножко о работе этой миссии. Значит, Юру с Диной я знаю уже около 7 лет. Мы познакомились, когда я был еще пастором в Райнланд-Пфальц там, и познакомили нас наркоманы, потому что Юра по своей привычке пошел в город первый раз, будучи в Германии, пошел в город найти кого-нибудь русскоговорящих и обязательно наркоманов. Он, конечно, их нашел, у него нюх острый. И эти наркоманы сказали, что есть церковь русскоговорящая. Он дал адрес этой церкви, это было в другом городе, где у нас тогда была еще маленькая церковь, где-то 40 членов, наверное, мы только начинали тогда там. И у нас было много таких людей, у нас одна сестра покаялась, она была наркоманкой, она знала их всех, они часто к нам прибегали в церковь, потому что знали, что там их не выгонят, и когда на улице особенно холодно, они сядут сзади и слушают, потом выскочат опять, курнут, опять сядут, и мы как-то с церковью так их любили, принимали, и они никогда у нас ничего не мешали, они действительно вели себя очень тихо и скромно, только они, конечно, были особые. Вот. И Юра тогда появился, и тогда мы и начали это сотрудничество. Значит, слово «миссионер». Что такое миссионер? Как вы вообще представляете, что это такое миссионер? Кто это такой? Юра с Диной, да? Это просто люди, которые, прочитав, допустим, вот как в Евангелии от Марка написано, 16 глава, 15 стих, написано так: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие творению». И вот человек почувствовал, что это Бог сказал ему, он почувствовал, что это его дар, и он идет. Он идет и говорит людям о Христе и делает добрые дела. И поэтому и Дина и сказала, что в их миссии, где она и покаялась, там были люди с разных национальностей и с разных государств. Там были финны, там были немцы, там были еще с других государств. И вот она попала туда тоже, молдаванка. Полуеврейка, полумолдаванка, но все равно. Значит, самое главное, что она попала туда таким чудным, интересным образом. Вот, и она начала трудиться в этой миссии, и начала тоже приобретать людей для Господа, и одним из приобретений стал Юра. Такие пути Господни, очень интересные. Иисус Христос сказал, чтобы мы миссию всегда начинали с дому, да, с Иерусалима. То есть, говорит, начиная с Иерусалима. И это всегда тяжело. Мы знаем, что часто легко просто сесть и уехать куда-нибудь, да? И оттуда начинать евангелизировать. Это легче. Тяжело начинать там, где ты живешь. Но именно этого Иисус Христос и хотел. Начинайте там, где вы живете. То есть начните с Нюрнберга, да? А потом уже можно и Бавария. Потом Германия. Ну и теперь мы уже дошли до Молдавии. Вот. И Христос хочет, чтобы мы и дальше шли. Потому что Христос дал нам задание. Он дал нам, церкви, задание. Это задание никто не отменял. Оно остается. Идите, проповедуйте Евангелие. Это задание конкретное. Проповедовать. Говорить о Христе, говорить о спасении. Это задание срочное, потому что Иисус Христос сказал, что Он придет скоро. Это задание крупномасштабное, потому что Он сказал, начинайте отсюда, с Иерусалима, и заканчивайте где? До края земли. Задание это дано всей церкви, это не значит, что он дал это задание только Юре с Диной или служителям. Он сказал всем: идите и проповедуйте Евангелие. Задание выполнимо, но еще не выполнено, потому что Иисус Христос сказал, что будет до края земли, будет мое слово сначала распространено, потом придет конец, так? Задание может быть выполнено только общими усилиями Иисус плюс церковь. Иисус плюс церковь, потому что мы делаем такие дела, только движимые Духом Святым, и церковь в долгу перед Богом и людьми в этом. Почему, вы думаете, церковь в долгу перед людьми и Богом? Абсолютно верно, потому что мы уже все имеем. И если мы это понимаем, что мы все имеем, что мы имеем спасение, мы имеем жилище на небесах, Господь позаботился о нас, о нашей будущей жизни, тогда эту уж короткую жизнь я хочу посвятить Господу. И поэтому эти люди и идут, и трудятся, они ставят правильно приоритеты, то есть и так идите, научите все народы. Научить – это не что иное, как евангелизировать, и они этим занимаются, они учат людей, учат жить со Христом. Конечно, это не все. Библия говорит, что наша вера, она всегда через дела наши проявляется, не так ли? Покажи дела твои, и я скажу, есть у тебя вера или нет, да? Или наоборот, твоя вера, она показывает, какие у тебя дела. И поэтому есть такие слова 1 Иоанна 3:17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия?» То есть, следующее, что очень важно, это забота о нуждах людей. То есть, если мы несем им Евангелие, если мы им несем духовный хлеб, мы должны позаботиться о хлебе материальном, об одежде, особенно тем, которые этого не имеют. И я хочу сказать, что в Молдавии в данный момент это поле действительно огромное, где нужда просто людей заставляет идти и искать чашку супа. И этим занимается тоже эта миссия. Миссия начинается, как, допустим, началась она здесь, в Баварии, когда-то с Фульды приехали в Деггендорф. Братья, там была одна сестра, которую не знали, у нее была дочка, она была одна верующая, больше никого они там не знали, но они приехали туда за 380 километров и начали с ней общение, она начала приглашать еще людей, сегодня там церковь, большая церковь, где собирается больше 100 человек и радуется. Сегодня оттуда произошли другие церкви, Герец, Риди, Розенгайм, Пассау, также здесь, в Альтеттинге, Нюрнберг, Регенсбург, Вайден. Это все те церкви, Штраубинг, 9 церквей, которые сейчас вместе трудятся. И мы поддерживаем вместе этот проект, который у нас называется «Проект Молдова». Вы уже наверняка слышали об этом. Двое молодых людей с вашей церкви были в этом году уже там, в христианском лагере, Максим и Даниил. Вот. И вы их еще увидите на фотографии. А теперь мы уже, имея такую возможность и силу, мы с вами теперь идем дальше, идем в Молдавию. Кстати, мы сейчас начинаем еще одну работу в Мюнхене, и там уже собирается около 30 человек, и скоро в Мюнхене будет церковь, и туда вы тоже будете ездить. То есть я хочу сейчас вас немножко напугать. Мои дорогие, мы перестанем сидеть на месте. Церковь, которая сидит на месте и ждет, что к ним придут, это мертвая церковь, она не имеет будущего. Церковь должна быть миссионерской. Церковь должна жить сама, и она должна идти. Христос сказал, не сказал, сидите и ждите, я вам приведу. Он сказал, идите. И поэтому церковь правильная, которая идет и зовет, и приглашает через добрые дела и слово. Через хлеб физический и хлеб духовный. Это есть правильная христианская жизнь церкви. И поэтому у нас есть этот проект, и этот проект мы хотим и дальше с вами вместе поддерживать, участвуя как финансово, так и личным присутствием там. И поэтому я уже сейчас хочу сказать, планируйте ваш отпуск в Молдавии. 3, 5, 7 человек. Договоритесь, спланируйте недельку, съездите туда, и я вам говорю, вы не пожалеете. Вы приедете оттуда бодро и духовно, вы приедете приобретшие через вашу веру и дела нечто ценное, что вам даст новый толчок в вашей духовной жизни. Это всегда еще так происходит. Проект «Лумина». «Лумина» – это слово молдавское, на русский язык в переводе оно означает «свет». Значит, это город Бельцы, он находится сверху, в северной части Молдовы. Молдова очень маленькая, она не больше, чем Бавария. Значит, сегодня там такая группа миссионеров, на одного человека меньше, но я сейчас об этом скажу. Но это собрались люди, к сожалению, они часто и меняются, потому что отказаться от личной жизни и посвятить свою жизнь служению только, это непросто, и не все выдерживают. Сначала романтика, потом приходят, потом 3, 5, 8 месяцев, потом бывают не выдерживают, но бывают и люди действительно влюбляются именно в этот труд миссионера и не хотят ничего другого. И вот за этот год тоже произошли изменения. Допустим, Алла и Дима, у них родился ребенок, и в миссии родился первый ребенок. Это миссионерский ребенок, которого они вместе воспитывают, и он уже трудится, хотя еще нет этому ребенку одного года. Эти молодые люди нашли себя здесь, в миссии, то есть пришли в миссию. Сначала пришел Дима, позже пришла Алла. Они трудились, варили кашу, раздавали старичкам, проповедовали, евангелизировали молодым и пожилым, и они влюбились, и создалась семья. Так происходит в миссии, это очень хорошо. Здесь еще одна пара. Они в миссии с самого начала, это помощники Юры и Дины. Когда Юра с Диной уезжают на служение куда-то, или как сейчас сюда, для отчета в Германию, то они остаются за них. Они очень счастливы в этом году. Почему? Потому что со дня на день Радика, так зовут ее, должна родить ребенка. Они 7 лет ждали ребенка. 7 лет у них не было детей. Они оставались в миссии, они трудились и молились, и ждали ребенка. Сегодня Господь им дарует, и мы ждем этого приятного сообщения, что у них что-то родилось. И эти молодые люди тоже нашли себя здесь. Славик, он молдаванин, украинец, но живущий в Молдавии. Наташа с Грузии, грузинка. Она приехала сюда трудиться как миссионер. Он был уже здесь. Они тоже через 3 года стали дороги друг другу, и сейчас в сентябре месяце у них была свадьба, и это теперь тоже стала одна пара. Вот так бывает в миссии. Диана, она оставила миссию теперь в этом месяце или 3 недели назад. Она уехала с родителями на Украину, родители переехали на Украину, и ей было тяжело расставаться с родителями, и она стала перед этим выбором, и она выбрала поехать с родителями. Ее право, потому что я еще раз хочу сказать, трудиться в миссии в постоянном, так сказать, напряжении может не каждый, потому что там действительно труд, и каждый день. Но зато там сейчас две сестренки молодые, Анита и Катерина из Фульды. Эти сестренки очень-очень плохо говорят по-русски, очень плохо, но они, тем не менее, рискнули на полгода поехать туда. Они теперь уже с августа месяца трудятся там, варят борщи и кашу, и кормят людей, и делают остальную работу. Я сейчас в сентябре был, спрашиваю, «Vielleicht wollt ihr nach Hause schon?» «Может, хотите уже домой?» Они говорят, «Не-не, мы до конца будем». Как они трудятся? Очень хорошо. Поэтому и молодым людям у нас есть здесь в Германии такой, как социал-яр, и там это можно делать, потому что это официально зарегистрированное благотворительное общество «Лумина», и там можно делать этот труд, и мы нашим молодым людям предлагаем теперь лучше поехать на 6 месяцев или на 9 месяцев в Молдавию, потрудиться. Мы туда приезжаем тоже, и контакты эти есть, и этот труд действительно во славу Господа. И Юра с Диной остались такими же, немножко постарше, но зато красивее. Чем старше, тем красивее всегда. Какой труд они делают? Первое, что они делают, это акция «Хлеб голодным». Когда-то, 10 лет назад, это начиналось несколько человек, 10-15, потом 30-40, сегодня до 100 человек они кормят. Они кормят их 4 раза в неделю. Значит, что сделало для этого государство Молдавия? Они смилостивились и дали вот это подвальное помещение в поликлинике и не берут за это миту. Все остальное, это оплачивается через пожертвования, в которых и мы с вами участвуем, поддерживая этот проект. Значит, эти люди приходят сюда не потому, что как-то они хотят что-то где-то сэкономить. Эти люди приходят за 2-3-5 километров пешком, чтобы получить хотя бы один раз в день что-то горячее. Получают они, как правило, или чашку борща, или чашку каши. 4 кусочка хлеба, и очень за этим внимательно следят, и чай, кружку. По праздникам Тогда им дается колбаса. Если приезжают в гости кто-то по палке колбасы, они ее берут домой, прячут кто куда может и вперед. Значит, люди эти, конечно, в основном пожилые, люди, которые остались на улице без работы, брошенные, люди, которые, может быть, были в какой-то зависимости алкогольной. Значит, какое есть правило здесь? Никто здесь не получает кушать, если он пьяный. Это закон. Люди, первый раз пришедшие туда, могут еще получить кушать, но им будет сказано, в следующий раз, если ты находишь для того, чтобы выпить, то ты найдешь для того, чтобы кушать. И это есть железное правило, это все знают, и это им помогает хотя бы держаться то время, хотя бы до обеда, пока они покушают. Потом, конечно, не за всеми можно уследить, но через это идет какой-то определенный процесс. В основном, конечно, это бабушки, но последний год, особенно в этом году, я удивился, очень много мужчин появилось, безработица. Большая безработица, потому что раньше молдаване работали в Москве, в Ленинграде, в больших городах, вот, и присылали деньги. Сегодня через этот кризис все молдаване дома, и работы нету, и бедных стало еще больше. Эти люди, они не берут, не кушают все. Тарелка делится пополам, половина в баночку, половина они съедают. Я спросил у одной, а что вы не кушаете, не голодные? Она говорит, ну нет, мне же еще и вечером покушать надо. То есть вот так рассуждают эти люди. Они думают, что им покушать вечером. Вы видите, здесь есть и мужчины, и женщины, старички и дети. Очень много детей. Сейчас в сентябре мы были, значит, мы были свидетелями, как пришла одна мама с ребенком с запиской. Они были в мэрии, и эта мэрия, примария, она написали записку благотворительного общества. Вы можете их кормить? Всю помощь, что они могли оказать этой семье, она пришла с этой запиской, говорит, вы можете нас кормить, пока я где-то устроюсь или пока я где-то найду работу, я не могу прокормить ребенка. Это вообще, если там вы побудете, вы поговорите с людьми, вы никогда не останетесь равнодушны. Это судьбы, судьбы, судьбы. И я говорю, это судьбы людей, которые просто брошены, которые отходят, как говорят, отвержены обществом. И когда Юра с Диной были в примарии, и у одного из клерков просили, чтобы снизили им налоги за воду, за свет, потому что благотворительное общество, может быть, дешевле немножко можете сделать. Он говорит, займитесь чем-нибудь лучшим, что вы занимаетесь этим отработанным материалом. Что вы занимаетесь этим отработанным материалом, займитесь чем-нибудь лучшим. Вот так помогли в государственных учреждениях. То есть они никому не нужны. Если они брошены детьми, брошены супругами, то, конечно, они остаются просто вот в таком тяжелом состоянии. Некоторые берут с собой, потому что дома кто-то больной, кто-то лежит, не может прийти сюда. Но за каждым, кого они кормят, они не только просто покормили, они каждого знают, знают адрес этих людей, знают, где они живут. Потому что перед тем, как этим людям дать кушать, всегда проходит служение. Пение, Слово Божье, свидетельство. Всегда, когда туда приедете, вы всегда можете участвовать именно в служении, и потом уже они кормят людей. За эти 10 лет около 50 человек, старых людей, покаялись. Многие из них уже в вечности, но они ушли в вечность примиренные. И это есть результат, и это есть то, что и нас побуждает именно этот проект поддерживать и участвовать в нем, потому что мы видим, что Бог благословляет этот труд. Иногда им дают одежду. С гуманитарной помощью мы сейчас ищем возможности пересылать туда гуманитарную помощь, но пока этой возможности нет, Молдавия гуманитарную помощь принимать не хочет. Не разрешают возить ничего. Второй проект, который не делает, это Лумина-центр, это дети-инвалиды. Эти дети когда-то сидели дома, не видя ни улицы, ничего, потому что семьи в таких, когда вот такие дети есть в семьях, они, как правило, неблагополучные. Вот. И они брали просто этих детей из квартир, из домов, привозили в центр Лумина, который они имеют в детском садике три комнаты, да, в бывшем детском садике они имеют, и там они с ними занимаются. Эти дети, конечно, за это время выросли. Вот эта Марина, вот она и вот она. Значит, она в прошлом году приняла крещение, и в прошлом году, когда мы проводили там палаточную евангелизацию, в один из вечеров она свидетельствовала. Мои дорогие, это было такое свидетельство, которое невозможно забыть. Этот ребенок, калека-инвалид, она с такой радостью говорила о Христе, о том приобретении, которое она имеет, что все люди, верующие, неверующие, находящиеся там, они не могли равнодушно просто это слышать. Этот ребенок был счастливый, и все это видели. Ребенок-калека счастливый. А многие сидели там, все такие угрюмые. Вот что делает Господь. Этот Ваня, когда первый раз я приехал туда 7 лет назад, в эту миссию, и он увидел меня, он под коляску аж залез и начал трястись. Мне пришлось выйти, он боялся людей. Сегодня этот Ваня не только наш друг, он громко молится. Если Ваня молится за наш отъезд, то мы тоже всегда плачем. Этот ребенок действительно искренне любит Бога. Они были с нами в христианском лагере. Данил знает их, видел их всех. Вот, то есть эти дети здесь приобрели новое начало. У них есть дворик такой маленький, где они теперь имеют общение. Их научили работать на компьютерах, и сегодня они могут друг другу писать по интернету email, то есть письма, да. Они теперь имеют общение, то есть эти дети имеют просто жизнь. И эту жизнь им дали эти люди, которые работают в миссии. Мы пособирали вот такие старые компьютеры здесь, в Германии, отвезли их туда. Они сегодня счастливые, там могут писать письма хоть одной рукой. Они серебральным параличом поражены, да, то есть у них не работают какие-то части тела, но, как правило, так одной рукой потихонечку. И что интересно, даже Марина уже ходить начала, это вообще чудо. Но Ваня, который вообще висел, его привязывали всеми ремнями, чтобы он хоть немножко мог в коляске сидеть. Сегодня можете Ваню вот так за руки взять, и он за вами будет идти. Он уже может на ногах стоять. Это чудо, которое Бог делает действительно через вот эту работу с ними. Вот, они, конечно, очень рады, когда гости приезжают, и всегда они вам споют песню, причем наизусть. Они готовят христианский концерт, и сейчас будет на Рождество. Они дают объявление и собирают всех детей-инвалидов, да, то есть всех детей таких мамы привозят с разных мест, потому что они готовят им и подарки, и тогда мамы, конечно, приезжают с этими детьми-инвалидами. А эти инвалиды, дети, готовят им программу пения, свидетельства, стихи. Это, конечно, невозможно равнодушно все слышать и видеть. Также служение тюремное. У них идет каждый вторник, они идут в тюрьму. Значит, это вы тоже можете сделать. Я уже несколько раз был там в тюрьме и в камере. Вот, вас туда закроют, вы можете там быть сколько хотите. И, ну, это первый раз тоже страшновато мне было, а потом ничего, когда видишь, они ждут, они кричат, когда же заходишь только, они в окна эти видят и кричат: к нам зайдите, дядя Юра кричит, к нам зайдите. Поэтому там есть и женщины, там есть и мужчины, там есть молодые парни, и они сидят, им нечего делать, и они слушают, они действительно слушают. И уже многие ребята, освободившись, они пришли в Лумину-центр, они покаялись, они сегодня в церквях. И эти свидетельства они могут вам рассказывать массой. Мы еще возьмем, может, время, кто не спешит, мы будем общаться. Они могут вам целый ряд еще свидетельств рассказать, как эти люди приходят к Богу. Так они молодые, так лучше пока молодым сказать им, а не так, как Юра. 15 лет рос, 17 лет сидел, и вот сейчас 13 лет живет. Да? Живет всего 13 лет, оказывается. 46 лет, а живет 13 лет. И действительно, если бы я не видел фотографии, я тоже никак не мог поверить. Я его знаю, и знаю как доброго человека. И он говорит: я сам себя не понимаю, почему я так жил. Ну, не понимаю. Вот как зомби, говорит, как запрограммирован. Это такой зухт. Вот вышел, надо обязательно ограбить кого-то, надо обязательно что-нибудь натворить, надо обязательно, даже не думаешь, это просто сидит где-то во плоти, и ты делаешь это, да? И Бог вот так вот изменил человека, я его не знаю плохим, я его знаю только таким действительно добрым, как он и говорит. У меня всегда чувство, что я добрым, только вот как-то не проявлялось. И он теперь, Юра, когда ему первый раз предложили тоже в тюрьму тюремное служение делать, он сразу отказался, говорит, нет, только не в тюрьму. Но сейчас он ходит туда и вместе с Диной, вместе с другими братьями и сестрами, вот, и они там, значит, свидетельствуют и говорят о Христе. На празднике они делают такие подарочки, вот, и раздают тоже этим заключенным там. Мы, дорогие, в Евангелии от Марка, во 2 главе 17 стихом Иисус сказал, «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные», да? Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Слова Иисуса, да? Поэтому Христос хочет, чтобы мы пошли, как в той притче, по подворотням и собирали всех. И именно миссия это сегодня делает. Они собирают наркоманов, пьяниц, они собирают людей в тюрьмах. И люди каются, и люди приходят к Богу, когда благополучные, здоровые, как они считают, часто думают, что нам Бог не нужен. И это большая-большая ошибка. Одна из работ, которую он делает, это реабилитационный центр. Вот этот человек тоже показывался сейчас на палаточной евангелизации. Кстати, палаточную евангелизацию вы можете сделать вашей церковью. Соберитесь в любой месяц, летний, весенний, осенний. Скажите только мне заранее, мы спланируем с ними, моими дорогими молдаванами. Вот, они поставят палаточку евангелизационную, и вы можете целую неделю днем для детей делать евангелизацию, вечером для взрослых. Вы в силах, как церковь, один раз в год такое мероприятие делать, минимум. И если мы все подключимся к этому труду, то это будет прекрасно. А я в прошлом году поехал, мы 5 или 6 с молодежью поехали туда, поставили палатку, полно и детей было, и взрослых, и покаяние было, и такое благословение было. То есть это действительно чудо, и мы можем этот труд делать. Этот человек пришел на евангелизацию, приполз пьяный в стельку. Там хоть под палаткой, хоть немножко теплее, а он валялся на улице, давно без семьи, без никого. Сегодня этот человек, пройдя реабилитационный центр, он работает. И он сейчас уже в реабилитационном центре помогает другим выйти из этого состояния. Очень добрый человек, очень. У него только на лице еще остались отпечатки алкоголизма и такой жизни безобразной. А когда с ним поговоришь, такой милый человек, такой действительно и добрый, и отзывчивый. Значит, они собираются, у них 2 дома там есть, и здесь миссия тоже им помогает, тут напекут пончиков таких, и они собираются. Мы были в мае этого года там, и мы спросили у этих ребят, там и женская есть, один женский дом, а другой мужской дом. И мы у них спросили, у них поросята есть, сарай с поросятами. Говорю, а что вы еще хотите? Ну, мы молимся уже теперь 2 года, чтобы Господь нам корову подарил. И мы с братьями поговорили тут же, и мы решили, что церковь нас поддержит, церковь нас действительно поддержала, и мы купили вот эту корову, и теперь они носят эту корову на руках, можно сказать, они ее гладят, они за ней ухаживают, эта корова дает 24 литра, они все могут пить молоко, и это действительно для них такая радость, для этих людей. Мы, дорогие, когда сидишь, мы первый раз, когда тут попал, мы до 3 часов ночи сидели, и они рассказывают свои судьбы. Это ужасно, конечно. Там невозможно судьбу слушать без слез. Эти люди, прошедшие наркоманию, прошедшие тюрьмы, прошедшие всякие страшные вещи, они сегодня, приняв Иисуса Христа, стали действительно другими людьми. И сами удивляются, почему они такие были. Они сами себе удивляются. Сегодня это другие люди, милые. Только одно свидетельство, коротко. Один, как раз он с тюрьмы пришел, половина зубов нету, весь такой перекошенный. Но он принял уже Христа, он уже свободен, он уже здесь был, живет. И он говорит, я, говорит, до сих пор не могу понять, как я мог быть таким зверем. Мы хватали на улице девчонок, 15-17 лет, кидали в багажник, везем на польскую границу, сдаем, все равно сколько дадут, главное, чтобы хватило у колодца. И говорит, мы такая жестокость, говорит, это ужас, я... Говорит, не могу себя простить до сих пор, что я такое делал, да. И говорю, говорит, я счастлив, что есть Бог действительно, который меня теперь простил, и я хочу только Ему служить. То есть люди через принятие Бога действительно получают такую волну очищения, такую волну изменений. И это делает Бог. И Он живой. И Он сегодня меняет людей. И эти общения они очень любят. Здесь можно про каждого рассказывать. Это пастор. Это пастор церкви, который сейчас и заботится об этом реабилитационном центре. И он сам вышел из страшной наркомании. Он долгие годы сидел на игле, на героине. И он, когда рассказывал, как он издевался над своей матерью, у него лились слезы. И говорит, для меня ничего не было уже, святого ничего. Я мог через что угодно переступить, лишь бы получить свою дозу. И однажды, умирая от очередной дозы, он, зная о Боге, от слышания, да, он возопил: «Боже, спаси меня!» И Бог спас его. Бог подарил ему освобождение от наркотиков. Сегодня он уже пастор. Он верующий человек, который помогает другим людям выходить из этого состояния. И это действительно чудо. У них вот так вот два дома здесь. Сестры живут здесь, братья живут. У них клубника, поле такое. Вот, они собираются по вечерам, они поют песни, стихи читают, они молятся, они Слово Божье читают. То есть днем они работают, у них есть поросята, есть угодья, кукурузу выращивают, сейчас для коровы сено косят. Вот. И вот так они, смотрите, какой порядочек у них, да, у этих людей, бывших наркоманов, алкоголиков, у них такой порядочек. И в комнате порядочек у них, все чистенько, это удивляешься. У мужчин все, там ярусные кровати, но зато все убрано, все подметено, и запах такой приятный, как... И за всем следят они, действительно приятно. А это их любимый поросенок. Я первый раз в жизни такого видел, маленький, черненький. Такой, коротконожка такой. Интересный очень поросенок. Они его очень любят и всем показывают. Значит, следующая палаточная евангелизация, о чем я уже говорил. Значит, если никого нету, то Юра, то команда это делает сама, эту евангелизацию. Если кто-то есть, то проводят гости. Значит, в этом году был Арон Паулс, это с Фульды была, молодежь, вот, их было много, молодежи. И поскольку они не могут разговаривать и тем более петь на русском языке, они сделали очень хитро, они все русские песни написали немецкими буквами, и они пели, не знаю, что поют, а люди все понимали. Вот такое чудо, да? А когда люди после собрания к ним подходят и начинают с ними разговаривать, они не фаштейни, муские, манадголы, бегают, а кого-то ищут, да? Вот. Но тем не менее, они были там 10 дней, по-моему, да? Или неделю, 10 дней. Вот. И они сделали там еще одно чудо, о котором я расскажу позже. Они с детьми днем работали в палатке. Эта палатка есть в миссии, она ставится где угодно, в любом месте. Есть скамейки, ставятся, и там проводятся занятия. Они играют с детьми, они дебастлния, поделки делают с детьми. Вот. И дети действительно очень счастливые и очень благодарны, очень, действительно. Даже в этом лагере, когда мы провожали сейчас с лагеря детей, одна девочка, прямо ко мне подошла, вот так повисла, говорит: дядя Коля, давайте еще один день, это же сейчас опять на огород и в сарай, давайте еще один день. Она так это, не хотела домой ехать, потому что она знает сейчас огород и сарай, да, а больше ее ничего не ждет. И дети действительно очень счастливы, когда кто-то приезжает и с ними просто занимается, это они запоминают надолго. И то, что посеяно в этих детей, мои дорогие, это дает когда-то всходы. Приходят моменты в жизни этих детей, и они вспоминают, им говорили о Боге, им говорили о Спасителе, им говорили о каком-то другом пути, которым можно идти. Молодежное кафе есть, по каждую пятницу они собирают молодежь с улицы, то есть идут на улицу, в парк, в город и приглашают всех в молодежное кафе. Оно тоже проходит здесь же в этом подвале, где они кормят старичков. Вот. И туда приходят разные люди. Здесь была и молодежь с Фульды. И приходят и пожилые, и молодые. Они здесь играют шашки, игры всякие. Всегда есть булочка и кофе. Кофе и булочка, или чай и булочка. Как правило, больше чаще чай. Вот. Но там звучит Слово Божие, там христианские песни звучат, и там идет общение. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Мои дорогие миссионеры, это тот, кто говорит, вот я, пошли меня. Бог зовет нас всех. Бог дал каждому из нас какой-то дар. Если тебе дал Бог этот дар, слушай голос Бога. Он зовет. И Он хочет, чтобы мы пошли. Он хочет, чтобы мы действительно для Него трудились. И мы в этом году провели христианский лагерь. Это был большой христианский лагерь. 160 человек. Нас было больше 100 детей. Остальные обслуживающий персонал. Это были работники лагеря. Мы в этом году собрали работников с многих церквей. Но на следующий год мы хотим, чтобы поехали только с наших 9 церквей люди. И мы хотим, чтобы вы все активно в этом труде участвовали. Поэтому последняя неделя августа, возьмите отпуск. Нам нужны воспитатели, нам нужны, кто будет поварить, нам нужны братья постарше, которые могут и на кухне помочь, и по хозяйству помочь. Много, территория большая, всегда есть что делать, где помочь. То есть были у нас разные люди, и все в этом году, на следующий год хотят поехать опять. Вот. И мы очень рады, что мы могли провести этот христианский лагерь. Это братья с вашей церкви, у них был скала-отряд, да, вот так вот дети приезжают, их собирают. У нас была палатка, под палаткой мы проводили все богослужения, да, под навесом. У нас каждое утро была линейка вот такая, все дети выстраиваются на линейку, мы молимся утром, все хором молимся. «Отче наш» молитву звучит по всей Молдавии. Громко дети, когда выучили на третий день, все как дружненько. Вот, потом мы идем в столовую кушать. Вечером у нас был костер, дети были тоже рады, готовили программы на костре. Тоже каждый отряд готовил какую-то программу. В общем, было очень интересно, очень насыщенно. И дети сегодня уже ждут опять следующего года. Много было игр. Вот так вот весело было и воспитателям, и детям. Вот это отряд «Скала», где Максим и Данил были. Да? В этом году также приезжали туда, в мае месяце были мы, там несколько братьев, где когда корову подарили. Тоже, когда мы приезжаем, мы всегда участвуем в этих служениях, да, чтобы покормить людей, чтобы где-то попроповедовать, с детьми-инвалидами позаниматься. С Бадзодана, Йоган Бошман, вы его знаете, да, они были там группой. Они, вот такой группой небольшой, сколько их здесь человек? 7 было их, да, или 8. Но здесь есть Юра с Дина, их надо убрать. Вот, они поехали туда, они также там потрудились, они евангелизировали, не кормили людей, они даже погладили коров, и кто хочет корову подоить, соскучился в Молдавии, вам дадут такую возможность, вы это можете делать хоть каждый день. Да, кто соскучился, такая возможность будет предоставлена. Конечно, всегда программа для старичков. Или собираются просто во дворе, приглашают неверующих. В Молдавии теплая погода летом. Очень красиво в Молдавии, очень красиво и тепло. Вот. Просто это хороший отпуск и это хороший труд. И через это мы можем помочь. И вот Фульда была, с Фульды вот такая группа молодежи, большой автобус. Они были в одном селе. В этом селе есть маленькая церковь. Вот. И там была в этом селе большая проблема. Они тоже палатку поставили, чтобы детей собирать днем, а вечером взрослых на евангелизацию. Первый день не так много людей пришло, вот, но пришли кое-кто. На второй день они узнали о беде в деревне. Санэпидемстанция закрыла школу, потому что там не работает канализация. Канализация провалилась, все забилось. И все, санэпидемстанция, печать на двери. А это был август месяц, да, с 1 сентября занятия. Директор школы к председателю. Председатель говорит, иди свое горано. У меня денег нету. И толкают друг друга. Школа скорая, не знает, кто будет что делать. Значит, когда эту беду узнали, эти братья наши, они, недолго думая, выкопали старую канализацию, выкинули ее, купили пластмассовые трубы, положили канализацию, закопали все это за один день, закрыли. И вечером полная палатка была людей вместе с директором школы. И, и действительно, я смотрел фотографии, полно было. Да? То есть вот такое свидетельство. Это первое чудо, которое они оставили в деревне, и воспоминания, потому что я был сейчас в сентябре, там была свадьба. Вот, и Я сочетал молодых, и там рассказывали, неверующие люди мне рассказывали эти вещи. Второе, у них вот такие заборы, да? И там вокруг церкви, там маленькая церковь, тоже был забор такой весь, почти такой. Вот. Ну, самоудобно, да, пластмассовые бутылки куда девать? Вот на проволоку и все так красиво, да? Значит, молодежь взяли, купили столбики, натянули шнурок, выкопали камешки и под шнурок построили забор. Такого забора больше ни в одной деревне нету. И все ходят, приходят теперь посмотреть на этот прекрасный забор. Мои дорогие, это такой труд, какой можно сделать и оставить действительно добрую память. И люди говорят, это верующие из Германии приезжали, сделали. Это верующие приезжали, сделали. То есть это толкнуло людей и пойти на контакт, и слушать Слово Божие. То есть слово и дело. Иисус сказал в Евангелии от Луки, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И этих людей сегодня они приводят. Я благодарю Бога, что мы можем тоже участвовать в этом труде. И я вижу, что этот труд действительно Богу угоден, потому что Он посылает вновь и вновь благословение через покаяние этих людей. Вот. Существуют они на пожертвование, и поэтому и сегодня мы будем собирать пожертвования. Где будем? Там есть где-то ящичек, да, потом скажет, Виктор скажет, закончит, скажет, что и как, да. И мы поддерживаем эту работу не только финансово, но мы поддерживаем ее тем, что мы хотим каждый год туда ездить, и вы все приглашены тоже. Если кто-то хочет потрудиться, езжайте в Молдавию, и вам там дадут труд, и я вам еще раз говорю, вы останетесь действительно удовлетворенными от этой поездки. Юра с Диной приглашают. Приглашаете? Значит, вот этот труд, который они делают, акция «Хлеб голодным», христианские лагеря, тюремное служение, палаточная евангелизация, молодежное кафе, Лумина-центр, дети-инвалиды и реабилитационный центр. И во всех этих проектах вы можете поучаствовать. Мы планируем и молимся еще о двух вещах. Мы хотим, чтобы там был еще один христианский реабилитационный центр «Лумина», то есть наш, который бы тоже принадлежал бы этому проекту, где мы могли бы больше участвовать, да, потому что там еще 100 надо реабилитационных центров. Столько наркоманов, столько пьяниц, да, и которые хотят и теперь не могут, хотят уже, но не могут. Им нужно помочь, им можно помочь через вот эти вещи. Мы хотим, чтобы отсюда тоже люди ездили туда и проходили реабилитацию. Мы уже сделали такой опыт с Майна, где я был пастором. Уехал один брат молодой, он 2 года побыл у них в Молдавии, он вернулся сейчас назад. Он теперь учится, он сейчас получает уже права. То есть он пришел в нормальную жизнь, ему 32 года, он до 32 год только лет только кололся, да? Один ребенок в семье, родители были фертыхи, то есть родители вообще не знали, что делать. И вот один прекрасный день, каются родители, каются он, родители каются, потому что сын наркоман, они уже не знают, куда обращаться, обратились к Господу. И вот, он тоже обратился к Господу, и как раз Юра с Диной были здесь, и мы его отправили в Молдавию. И это был очень правильный шаг, через 2 года он приехал оттуда. Другой человек, он сегодня в церкви, он сегодня учится, приобретает профессию, права сейчас уже получит. Это действительно очень добрый, милый человек. И мы хотим, чтобы там был христианская церковь, тоже Лумина, потому что вот эти люди с тюрьмы, старички, вот эти люди с наркотическим или алкогольным прошлым, они стесняются идти в большую церковь куда-то, да там и до них дела, как правило, нету. Потому что там большие проекты, там много людей. Поэтому нужна и такая церковь маленькая, где каждый их видит, чтобы им помочь подняться. Потому что эти люди, когда выходят из такого состояния, их нужно носить на руках, им нужно просто помочь. И мы молимся, чтобы Господь дал возможность создать еще вот эти вещи. И действительно, чтобы труд этот дальше распространялся. Бог – это наша надежда на жизнь вечную, не правда ли? Он – наша надежда на жизнь вечную. Но мы с вами – надежда Бога для спасения других. Вы согласны? Бог надеется, что мы будем Ему помогать спасать других. Мы обещали, когда принимали с вами крещение. Почему? Потому что мы ничего не можем делать без Бога. Это мы признаем. Но Бог ничего не хочет делать без нас. И это есть действительно истина, которую нам нужно принять и спросить у Бога: «Боже, где Ты хочешь видеть меня? Пошли меня, я здесь». Пускай Господь вас благословит, и мы будем заканчивать. Я хочу, чтобы мы закончили молитвой, и я очень прошу, чтобы мы молились именно об этом проекте, и чтобы мы молились о Юрии с Диной, чтобы Господь дал им еще здоровье. Вот смотрите, действительно удивительно, вот так поднимает людей Бог, очищает, изменяет и направляет на свой труд. Это не чудо разве, это действительно чудо. Будем молиться, чтобы Господь их благословил, и будем молиться, чтобы Господь и труд там благословил, и чтобы Господь наши сердца тоже действительно расположил быть полезными в этом труде, как материальной помощи, так же и просто поехать и потрудиться. Давайте мы встанем. Какое желание помолиться. Будем молиться, благодарить Господа за этот вечер, за эту миссию, за Юру с Диной.
Весть об Иисусе скажи мне, слово скажи про Него. Oh,